Привет! Это подкаст 01 про технологии, образование и все, что с ними связано. В наш подкаст я приглашаю гостей, которые только начали разбираться с какой-то областью в IT, и тех, кто в этой области давно и крепко, чтобы вы послушали истории и узнали, как разные IT-профессии устроены от начала и до конца. Этот выпуск посвящен сфере геймдева или разработке игр. Мы поговорим с двумя очень интересными героями, расспросим их, почему они решили развиваться как гейм-девелоперы. Давайте начнем. И прежде всего я хочу представить соведущую этого выпуска Оксану.
Да, всем привет. Мы с вами уже знакомы. Я педдизайнер в школе Skill Factory, и сегодня мы вместе с Аней будем обсуждать тоже с нашими гостями, что такое геймдев, для кого он, что это вообще такое, и, например, зададим такие вопросы, да, как правда ли, что можно не играть в компьютерные игры и при этом быть отличным разработчиком. На эти другие вопросы нам сегодня помогут ответить наши гости. Это Виктор Катаев и Максим Пикалов. Привет, ребята!
Привет!
Привет!
Давайте для нашей аудитории расскажем вообще, что такое геймдев и в чем заключается роль геймдевелопера. Максим, подскажешь нам?
Нельзя, во-первых, сразу однозначно сказать, в чем заключается роль, потому что это очень широкий спектр различных профессий и в целом технологий. То есть, по сути, разработчиком игр можно считать человека, даже который делает настолки, просто у него свои инструменты для этого. Но в целом можно сказать, что это человек, который делает игры. Причем игры могут быть абсолютно на разные платформы, то есть люди, которые специализируются только на, например, браузерных играх, только на играх на консоли и так далее. То есть в целом геймдев — это как раз-таки процесс разработки игр, игровых движков, значит, прикладных инструментов для их разработки и все, что в целом в себя включает, то есть какие-то плагины, расширения, библиотеки, фреймворки и так далее. В общем, это достаточно широкая сфера, которая включает в себя огромное количество профессий. Там вплоть есть люди, которые ответственны, например, за просчет баланса. Там вообще даже не идет речь о коде, может быть, о каком-то создании ресурсов и так далее. Там идет просто чистая математика. То есть вот нужно просчитать, что как должно, чтобы игроку было интересно играть, но при этом не слишком легко.
Вот я правильно услышала, что можно вообще заниматься геймдевом, не умея кодить?
Да, конечно.
Как это?
Ну, тут зависит от сферы, да. Ну и, во-первых, нужно понимать, что есть движки, которые не подразумевают кодинг в принципе. То есть там, например, есть визуальное программирование какое-то, да, то есть просто расставление логики. Или есть движки, которые вообще не подразумевают какой-либо код. Плюс есть специализированные движки. А в чем заключается их роль? Они помогают сделать игру в каком-то определенном жанре. И тогда там все механики, они уже есть в самом движке, и вам нужно просто правильно их расставить. Например, я не помню, сейчас есть он уже или нет, был такой движок FPS Creator. Там, в общем, ты делаешь просто first-person шутеры, то есть шутеры от первого лица. И там буквально программировать вообще ничего не нужно было. Тебе нужно было сделать врагов, там поставить их по уровню, раскидать, сделать уровень, менюшку и все. В принципе, на этом процесс и заканчивается. Очень часто из таких вот мини-проектов как раз-таки вырастают большие серьезные, которые уже потом делаются на совсем других движках. Да, можно разрабатывать игры, при этом не быть программистом. То есть там блок-схемы могут быть различные использоваться, ну, то есть какая-то визуальная компоновка логики, грубо говоря, если так сказать. Просто сам процесс программирования, он начинается немножко не с того момента, когда ты начинаешь писать код, он начинается с того, когда ты начинаешь думать о том, как что должно быть. То есть программирование – это, по сути, составление программы, то есть последовательности действий. То есть программирование начинается с того момента, когда ты понимаешь, вот мне нужно для этого сделать то-то, здесь должно быть такое-то поведение, когда случается какое-то событие, на него должна быть определенная реакция и так далее. Вот как раз с этого начинается программирование. А код — это просто выражение вот этого процесса.
Класс. Ну и вот, наверное, в продолжении тоже того, о чем вот ты сейчас рассказывал, скажи, пожалуйста, кому больше всего подходит эта сфера геймдизайна, геймдева? Есть ли, не знаю, какой-то портрет человека, которому, скорее всего, подойдет геймдев? И, ну, есть такой миф, что... Или не миф, расскажи, пожалуйста, что для того, чтобы стать классным разработчиком игр, нужно много, не знаю, с детства играть в самые разные игрушки и искренне это любить. Насколько это так, вот по твоему опыту?
Ну, я думаю, так, давайте начнем с первого вопроса. Кому подходит больше эта сфера? как и говорил, эта сфера очень широкая, и в целом в идеале можно найти себя в одной из ролей. То есть там может кому-то больше понравится моделировать, кому-то просчитывать баланс и так далее. Но в целом, да, возвращаясь как раз-таки, вытекая из этого, мы можем говорить о том, что много играть не обязательно, но любить компьютерные игры – это однозначно нужно. Плюс тут важна так, другая вещь, что если вы не будете понимать, как игрок взаимодействует с игрой, да, например, даже не с вашей, то в целом вы не сможете нормально понять, как вообще игры работают, за что люди цепляются, почему им интересно играть в эти игры. Много играть не обязательно, но даже если мы возьмем, например, кого-то занятого разработчика, ему, я думаю, всегда будет полезно просто посмотреть рынок, да, то есть посмотреть, какие сейчас игры находятся в топе, почему они нравятся, и в целом проанализировать эти моменты. Но обычно в компаниях есть люди, которые отвечают за это и, в принципе, всем этим управляют, грубо говоря. Сфера... Ну, здесь нужно пробовать. То есть, если вы хотите, например, стать разработчиком, да, то можно попробовать различные сферы, то есть там от программирования до моделирования и поискать себя в чем-то из этого. Возможно, вам как раз-таки что-то из этого понравится. Я понимаю, что очень часто результат притягательнее, чем процесс, но здесь скорее нужно опираться именно на процесс, потому что процесс будет заниматься 90% времени, а результат 10%. Так что здесь как раз-таки скорее нужно смотреть на то, чем именно вам нравится заниматься именно в процессе. И если вы найдете одну из такой сфер, то тогда смело можно ей заниматься. Потому что разработка игр, особенно если, да даже в компаниях и так далее, это либо бесконечный процесс, если мы берем какую-нибудь игру, да, там массовую онлайн-игру, да, то там это бесконечный процесс. То есть постоянно новые фишки, новый контент и так далее. Это процесс бесконечный. Если мы берем человека, который разрабатывает игру один, то это очень много времени, и если вам не нравится заниматься тем, что вам нужно для этого делать, то далеко вы не уедете особо. А если как раз-таки работа в компании, то тут то же самое. Если вам не нравится сам процесс, то вам будет тяжело. Я не говорю, что невозможно, но это будет крайне тяжело как раз-таки вот пройти весь путь, например, там, от идеи до релиза.
Ну, а еще вот мне кажется, что одно дело нравится, а другое дело еще и способности. Ну, нравится мне программировать, а я как понимаю, что способности у меня, ну, может, или утрачены, или еще что-то вот так произошло, может быть, не такие. Как-то развивать нужно знания. Ну, люблю я рисовать, а по сути дела у меня не получается. Это не, ну, может быть, кто-то другой сделает это лучше. А, то есть как вот эту вот сторону выбрать, в что кинуться? В одну часть или, может быть, везде понемножку?
Ну, смотрите, Виктор, первое, что я хочу сказать, что любой человек может научиться чему угодно, если захочет и приложит должное количество времени. А говоря о способностях, просто у разных людей это займет разное количество времени. То есть говорить о том, что вот я не могу, у меня не получится, это немножко неправильно, потому что вы можете, и у вас получится. Просто вы потратите на это чуть больше времени. А может и не потратите, вы не узнаете, пока не займетесь этим. А насчет рисования. Рисовать, ну, тут либо делегирование, то есть если вы, например, организуете какую-то свою мини-студию, да, и у вас есть люди, которые рисуют лучше вас и быстрее, и им это больше нравится, чем вам, то понятное дело, что лучше всего делегировать. Но если вы, например, разрабатываете игру один, то вы просто берете и рисуете. А в интернете очень полно различных гайдов по тому, как рисовать. Я писал статью на DTF о том, что игры может делать каждый, и там как раз-таки я говорил о том, что рисовать даже уметь не обязательно. Можно, например, пользоваться пиксельной графикой, она достаточно проста. Можно рисовать в векторе, то есть векторная графика, она тоже достаточно простая, потому что, что самое главное, там не нужно уметь рисовать от руки. Я, например, рисую графику для своих игр, но я не рисую от руки, я не умею рисовать от руки. Я просто сижу и мышкой по пикселю выстраиваю какие-то изображения. С кодом здесь немножко другой вопрос, скорее, потому что для того, чтобы контролировать все в своей игре, кодить нужно уметь, скорее всего, обязательно. Но есть легкие языки программирования, есть сложные, есть, например, более легкие, но менее производительные, есть, наоборот, более сложные и более производительные. На самом деле, такое большое количество вариантов, что можно подобрать под себя, ну, буквально все, что угодно. То есть, есть и легкие движки, есть движки, которые, ну, сложные, но они производительные. То есть, в зависимости от целей, которые вы преследуете. Если вы, например, приходите в геймдев, вы хотите максимально быстро сделать игру, то рецепт простой. Берете готовые ассеты, берете движок с каким-нибудь визуальным программированием, делаете игру. То есть, это все достаточно просто. Если уже что-то серьезное, то есть, например, вы придумали какую-то механику, да, какую-нибудь простую давайте возьмем, например, хотите сделать какой-нибудь симулятор переливания жидкости, да, здесь уже вы, возможно, можете обойтись как раз-таки средствами этого движка, а может и не обойдетесь. Поэтому и здесь уже вам придется углубляться, потому что, чтобы достичь вот этого результата, вам придется изучить много интересного и много нового. Просто не забывайте самое главное, что в процессе того, что вы создаете какую-то свою игру, вы очень сильно обучаетесь, потому что, во-первых, вам это интересно, а во-вторых, вы обучаетесь гораздо быстрее, чем если бы вы просто садились и обучались.
Как раз, если говорить про мотивацию, я хотела спросить у Виктора, вы вообще сами любите играть в компьютерные игры? Играли ли вы, да? Можете ли назвать себя геймером? И в чем ваша основная мотивация, что помогает вам вообще погружаться в глубины гейм-девелопмента?
Да, можно меня назвать таким заядлым игроком, потому что я очень сильно влюбляюсь в такие игры, которые мне нравятся, и потом я стараюсь какие-то аналоги найти вот как бы по этому направлению. Но когда я был очень молодой, то мне нравились пошаговые такие стратегии. Там такие игры, как там 7.62, где там надо, ну, то есть распределить силы свои, в общем, 2 очка на подъем, 2 очка на приседание, 3 очка на стрельбу. В общем, не такие они активные, но когда стали выходить совершенно другого качества игры, такие как там Diablo, например, то, или там Call of Duty, да, вот первые особенно версии, тут у тебя взрывается мозг, ты думаешь, как это люди делают, как это программируют, почему я не умею это делать. И ты такой, иди учи детей пока еще и думай, как ты это можешь научиться. И вот дорастешь и вернешься к этому вопросу. То есть как бы я играю так, если приоритеты расставляю, то есть если есть у меня возможность поиграть, и если нет работы или это отдых, или я все свои дела сделал, тогда да, я играю и могу играть долго. Там World of Tanks я играл, там, я не знаю, там 10 тысяч боев точно я проехал. А если ты еще и рассматриваешь игру, а как она сделана, а вот это что за спецэффект, а как бы ты его нарисовал там, или как он сделан, то есть когда ты задаешь себе вопросы, то тогда, наверное, игра для тебя становится полезной.
А можно такой вопрос вот как раз к Максиму по поводу профессиональной деформации? Просто могу привести пример. Я 2 года изучала, ну, операторское мастерство, и потом через какое-то время я поняла, что я просто не могу смотреть фильмы, потому что я смотрю, там, как выставлен свет, там, какой тут баланс, там, цветовой, туда-сюда. И мне это, ну, реально стало мешать вообще погружаться в нарратив игры. У тебя такое есть или еще ты не достиг такого уровня?
Вопрос хороший. Ну, кстати, я никогда не думал об этом, что у меня есть какая-то профессиональная деформация, но, наверное, сейчас я задумался, она у меня есть. Я практически не играю в синглплеер игры какие-то, да, я в основном играю в какие-то онлайн-игры, то есть с друзьями и так далее, вот. И там больше такая соревновательная составляющая, нежели там история героев, сюжета и так далее. Но обычно, когда я играю в игры, я не сильно задумываюсь о том, как они сделаны и так далее. То есть я как-то отключаюсь и спокойно занимаюсь этим. Но мне нравятся игры с какой-нибудь сложной механикой, там, где нужно хорошенько игру изучить, прежде чем в нее и поиграть спокойно, то есть понять, что происходит. Вот. Но в целом, я могу, конечно, иногда для того, чтобы понять, как какая игра сделана, да, то есть запустить ее с целью разобраться, как она работает, как у нее работают те или иные вещи, да. Но я не скажу, что я прям вот постоянно заостряю на этом внимание. Потому что я геймер с очень, наверное, большим стажем, да, то есть я играл в разные игры. Но скорее даже какие-то соревновательные онлайн-игры, вот, больше всего, наверное, у меня. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то профессиональная деформация в этом плане, но, может, еще скоро будет.
Ну, не знаю, правда, не бесят косяки в играх? Ну, там, типа, да чё нормально это?
Ну, они скорее смешат, не знаю, не бесят. Мы обычно иронизируем над этим и смеемся.
Ну, ты их замечаешь, правильно же?
Ну, конечно, да. Могу рассказать забавную историю. Я играю в игру, называется League of Legends. И там часто... Там есть один баг, который они не могут исправить. Я не знаю, уже недели, наверное, 2. Он там буквально простой. Я думаю, там пара строчек кода всего лишь. Вот. И самое забавное, что с этим есть связанный мем. Они как-то говорили в своем пресс-релизе, что у них 200 лет суммарного опыта геймдева, и мы все время иронизируем и говорим, там чел бегает с багом, например, и такие, о, 200 лет геймдева.
Виктор, можно вот как раз сейчас, перетекая от того, что вы говорили, про вас больше хочется тоже узнать, про то, чем вы занимаетесь. Ну вот конкретно, да, насколько я поняла по первой части, что вы сказали, что вы учите информатики детей, наверное, хочется сказать, какого это возраста, и у вас еще есть другие классы по робототехнике и чему-то еще, и там, наверное, другие дети. В общем, про эту часть очень интересно, потому что, ну, сейчас не очень понятна связка, почему вот преподаватель пошел в геймдев, почему не в какую-то другую сферу программирования. В общем, хочется понять, что вы делаете сейчас и почему вы из всех возможных курсов пришли в геймдев.
Учитель с большим стажем, там, с большим авторитетом, как я уже сказал. Я не хвастаюсь, это просто наоборот, я хочу обозначить,
правильно,
насколько авторитетный педагог может опуститься с небес на землю, когда, значит, понимает требования, ну, современные требования, оказывается, там ООП уже там, ну, я не знаю, ребятишки изучают, им это нужно, не процедурное программирование советской школы. Тогда просто не было таких педагогов. Ну, я, наверное, тоже больше самообразованием занимался. То есть мне попадались книги, я их читал, пробовал, экспериментировал с кодом, гонял там влево-вправо команду переставить, и начиная от порядка команд и заканчивая. А можно ли... Больше всего меня интересовало редакторы. Как сделать программу, которая делает другие программы. Поэтому в институте мои первые программы это были графические редакторы, музыкальные редакторы, редактор тестов. Ну, вот такие, которые, наверное, очень долго в УЗИ остались. И потом использовал, когда я пришел уже, вот, ну, как бы первые года работы. То есть я принес уже с багажом. Начал раздавать. Вот. Потом я так что-то лихо написал книгу по Паскалю. Ну, я не знаю, там, может быть, страниц на 120. Потому что литературы вообще не было, учебник по информатике. И вообще информатика далеко от компьютерных игр, от каких-то современных вот технологий. Думаю, что учебник долго пишут, потом долго его тестируют, проверяют, какой-то он там проходит экспертизу, и потом его печатают еще год, и ты в учебнике читаешь, что самый мощный компьютер, там 2 гигабайта оперативной памяти, да, когда уже у всех там дома 32. Вот. Ты тогда этот учебник закрываешь, и тебе нужно что-то другое рассказывать. Вот. Поэтому я себя почувствовал слабым в этом моменте, потому что настал момент, когда мне надо рассказать что-то другое.
Mm-hmm.
Советская школа хорошая, то есть мне там хорошо научили программировать. Я как бы, в принципе, вести информатику в школе, да, так, чтобы дети сдавали хорошо ЕГЭ, ну, наверное, этого достаточно. Плюс опыт, который ты набираешь. Но для того, чтобы привести ребенка в профессию, это однозначно нет, ну, не хватает знаний. Поэтому я пошел за этими знаниями вот в Skill Factory, потому что я сначала сам хотел научиться, чтобы учить других. Поэтому я задумал после робототехники, которая уже, ну, приедается, потому что не все там инженеры, не любят с проводками там возиться, многие любят просто программировать, а просто программировать какие-то, ну, задачи, там, квадратное уравнение мы сейчас с вами порешаем, да? Ну да, может быть, это полезно, но это не так привлекает, потому что половина класса отскакивают сразу, и что они говорят? Мы не будущие программисты. Mm-hmm. А когда ты говоришь, мы сейчас с вами сделаем змейку, там, все, о, змейка, да, ну, там популярна такая игра, ну, давайте сделаем. И ты понимаешь, что ты за 2 часа практически обобщаешь весь материал, который там в учебнике несколько часов. Я сейчас, в общем, останавливаю где-нибудь там в середине ЕГЭшный какой-нибудь урок и такой говорю, а давайте я вам про ООП расскажу. И начинаю на мультиках рассказывать, на каких-нибудь там простых картинках, пока еще без программного кода, хотя бы чтобы было осознание. И сам понимаю, что мне нужно время, ну то есть по-честному, чтобы я сам набрался здесь, на этих курсах опыта, чтобы это рассказать грамотно. То есть сейчас, как попало рассказать, я не хочу. То есть я рассказываю только в том случае, если я сам дошел и идеально понимаю эту тему. То есть я не буду обсуждать тему, в которой ну, некомпетентен там, потому что я могу рассказать неправильно. И сейчас мелкими шагами, но я чувствую, что я расту, что у меня получается. Я даже сомневался, что у меня начнет получаться, потому что и объем, и загруженность на работе, ну, как-то немножко переживал за свою несостоятельность. И ты так думаешь, что ты, особенно это по самолюбию, так бьет очень здорово, когда ты, ну, вроде как ты лучший, да, лучший информатик, а это у тебя не получается. Вот, поэтому смотреть курсы, читать книги, это, да, это можно, но это дольше. Нужна скорость, поэтому нужен наставник. Без наставника мы сами, ну, все понимаем, поэтому мы можем выучиться не так, как надо. Наставник нас, как режиссер, вы говорите, фильма, да, он нас направляет, в какую сторону двигаться. Он, и ты, кажется, что ты вроде бы уже почти все правильно сделал, а наставник тебе еще маленечко добавил, еще чуть-чуть тебе поглубже. И ты такой, если ты как бы адекватный человек, ты говоришь, ну, спасибо большое, что вы мне указали на мои ошибки.
Мне кажется, да, Максим как раз такой ментор, да, который дает сверх того, что,
да,
что в программе.
Да. Я вот как раз тоже хотела об этом сказать. Ну, я вот хотела просто прокомментировать тоже как образованец на историю Виктора, что вообще-то очень ценно, когда, ну, преподаватель, он сам вообще влюблен в свою профессию, стремится поддерживать свои знания в актуальном состоянии, да, и, ну, мне кажется, такой пример для ребят, он заразителен как раз. Ну, а мы все понимаем, да, насколько личность преподавателя вообще в целом важна для студентов.
Меня всегда тянули компьютеры. Представьте, молодой специалист приезжает в город, и у тебя там, ну, компьютер, я уже говорил, какого уровня, да, то есть вот синий экран, больше ничего. И вот представьте, я тоже устраивался в налоговую инспекцию сторожем, потому что в налоговую привезли новые компьютеры, Pentium называется. О, это что за Pentium там? И вот этот Windows 3.1, и потом еще 3.11, да еще и по сети. И мне сказали, только не включай, смотреть можешь, только не включай. В общем, ну что такое, не включай. То есть я включал, даже проспал один раз ограбление. У меня сломали дверь, пока я там разбирался с компьютерами, вышел. Все целое, все нормально, просто дверь сломали. Вот такое было.
Я как раз хотела здесь тоже спросить, ну вот Максим, да, говорил об этом, ну и вы говорите о том, что, ну, вообще увлечь ребенка программированием проще через, ну, какую-то интересную для него активность, и это в нашем случае игра. И вот Аня мне тоже говорила о том, что у вас есть совместный проект с Максом. А расскажите, пожалуйста, про него вообще, что это за проект, что это за игра и так далее. Очень, да, интересные детали.
Идея игры принадлежит моему младшему сыну, ему 8 лет. Он говорит, я хочу сделать настольную игру. Ну, типа, ну погоди, можно было бы сделать. Я говорю, ну, как ты это понимаешь? Ну, там фишки, все только, чтобы фигурки распечатать там на 3D-принтере, самому все сделать. И ты же мне расскажешь Photoshop? Я говорю, ну, конечно, расскажу, в общем-то. Я говорю, а давай поглубже подумаем, как мы можем ее развить, чтобы можно было несколько компетенций выхватить с этого. Ну, 3D-моделирование, да, то есть как бы ты умеешь немножко там какие-то фигурки, мы что-то скачаем, что-то готовое, что-то сделаем самостоятельно простое для 8-летнего мальчика. Photoshop, да, понравился. Вот главное дело, там за 2 дня его освоил, там слои, все, начал эти картинки собирать, и, ну, и практически карту он там собирал. Единственное, там что-то поправлял ему по размерам чуть-чуть, вот, чтобы соизмеримо было, там у него постоянно за границей это все улетало. Чуть-чуть поправлял, практически карта была им собрана в Photoshop. И вот фишки, кости, которые он собирался бросать, я говорю, а он, а правила игры? Я говорю, а вот давай правила игры автоматизируем. Ну, то есть, чтобы это была не бумажка читать, а чтобы это была программа. То есть, встал на позицию номер 17, ответь на вопрос. А поскольку мы подходили в этот момент, беседа была возле библиотеки, я говорю, слушай, а вот говорят, что дети мало читают. Я говорю, а давай сделаем игру по книгам. Это и образовательный будет продукт. Это просто потрясающий будет инструмент, Дима. То есть представь себе поле, на котором нарисовано ну пусть пока будет нарисована, скажем, «Алиса в стране чудес» и вот эта чайная церемония, и ты на этой же 17-й позиции, тебе задают, ну, не по математике вопрос, а вопрос по книге. Например, что предложили Алисе, чего не было на столе, там, вино там предложили. Ну, может быть, вопрос не для детей, конечно, но я сразу как бы уловил, что идея классная, ее надо развивать, ее надо пробовать. Ну, я немножко показывал, ну, там в консоли писали пару тренажеров по математике на всякие научные. Поэтому Димка там как бы в консоли что-то умел делать. Я говорю, ну, давай в Windows форумах пока сделаем. И мы не стали, то есть как бы вот до момента разговора с Максимом, да, то есть я как бы сказал, а так Unity, это же все можно мобильное приложение, ну какой компьютер я подтащу там к этой игре настольной, пусть дети там на полу фишки эти кидают, а у них тут планшет, и это будет совмещение, то есть они не только пялиться будут в планшет, они еще и кубик кинут, потом опять в планшет. Потом, ну, то есть, надо было бы осознать, что планшет – это некий инструмент, который задает вопросы, вот, чтобы заменить учителя в этот момент. То есть, планшет будет играть роль учителя и проверять его знания. Ну, и я написал Максиму о том, что есть такая идея, он любезно сразу согласился, как только узнал, что это для детей. Ну, то есть, я не рассматриваю как коммерческую, а может быть, разве что вот какую-то научную работу, которую сын напишет на научно-практическую конференцию в школе, так выступит. Но я хочу задействовать целый спектр детей, дети, которые будут фотошопить, то есть делать такие карты. Может быть, кто-то будет цифровую часть делать, может быть, на Unity будут эти модели рассматривать, ну, то есть полностью электронный вариант. Кто-то будет сценарий придумать, кто-то будет писать, кто-то будет 3D-модели, потому что вот, вот эти все фигуры, они нужно будет их моделировать, и это будет часть потом игры. Значит, задействованы будут педагоги литературы. Ну, то есть я решил этот проект очень круто запустить у себя в лицее. Он уже есть. И вот эта игра уже, ну, нравится родителям. То есть шли родители и смотрели эту игру. И я не выдержал, говорю, я готовлюсь. Я готовлюсь вашим детям в следующем году новый курс по 3D-играм.
И я обязательно... Родители счастливы остались.
Ну да, и ко мне подходили родители и говорили, мы выбрали... гуманитарное направление, значит, а можно ли перейти вот в инженерный класс, вот где изучаться будет именно.
Давайте перейдем к нашей завершающей части. Это блиц. Как понятно из названия, да, блиц – это быстрый опрос. Один вопрос, один ответ. Очень кратенько. У меня здесь есть вопрос, Максим, к тебе. Я все его вот хотела задать, на самом деле, в самом начале еще. Можешь кратко рассказать такие прям core навыков, которые нужны гейм-девелоперу?
Первый навык. Нужно понимать, как работают игры на уровне психологии. Да, то есть без этих знаний и хорошей игры у вас вряд ли что-то выйдет. Потому что если вы не знаете, почему игры интересны людям и как это работает с психологией людей, то тут далеко точно не уехать. И, наверное, второй максимально важно, это математика.
Вот. То есть математика и психология.
Да. Если все сферы, в принципе, объединит, то это два основных навыка, которые нужны. Но, опять же, математика в зависимости от сложности игры, то есть это либо простая, то есть координация на плоскости, там это самое элементарное, что может понадобиться. Может быть, в какой-то мере физика, но тут уже меньше гораздо. То есть в зависимости от сложности игры. Но базовые все-таки, да, это психология, как раз-таки, и математика. Это два основных навыка, которые нужны.
Я думаю, что английский язык тоже играет немаловажную роль. Но, наверное, все-таки...
Абсолютно точно.
Ну, мне кажется, без него... английский везде, да, играет важную роль.
Да, да.
Ну,
да,
это
да.
Правда, да.
Без него можно обойтись, но с ним все проще. Во-первых, программирование полностью на английском языке. Угу. Во-вторых, все самые лучшие материалы вы найдете только на английском языке. Статьи, документация, все это на английском языке, как правило. Поэтому да, вот английский язык, вот, Виктор, это очень отличное замечание. Да, английский язык я бы тоже к этому добавил.
Вопрос к вам обоим, да, и к Виктору, и к Максиму. Самый простой способ быстрый входа в геймдев?
Скачать простой движок. Скачать ассеты и что-то пытаться на нем делать. Наверное, если мы не берем какие-то образовательные курсы, да, то YouTube, простой движок и готовые ассеты.
Виктор, ваше мнение?
Наверное, как и в любой задаче или там цели, которую ты ставишь, важно трудолюбие. Угу. Нельзя научиться чему-то за 15 минут. Обязательно должно быть какое-то чувство влюбленности в эту тему. То есть тебе должно нравиться этим заниматься. Когда ты не смотришь на время, ты просто его не замечаешь. То есть ты погружен полностью, ты просто ощущаешь какие-то положительные постоянные эмоции, ловишь от своих маленьких побед. Я первые дни, которые я в Skill Factory был, это была эйфория. То есть я рассказывал всем своим друзьям. Я говорил: ребята, приходите, пожалуйста, вы из сварщика могут сделать. Потому что настолько доступно было, настолько было все понятно. И мне хотелось заниматься и заниматься.
Скажите, какая ваша любимая игра? Не так важно, компьютерная или нет? Виктор?
Call of Duty.
Класс. Максим?
У меня нету прям такой любимой игры, да, есть просто игры, в которые я часто играю, я бы не сказал, что они прям любимые, но не знаю, больше всего, наверное, мне при этом вопросе, мне вспоминаются игры с детства, да, какие-то там догонялки, может
Лапта?
Или еще что-то.
Казаки-разбойники.
Нет, лапту мы не так сильно играли, у нас была игра швабра, мы, брали палку, сухого кустарника, грубо говоря, она очень легкая была и очень длинная, это как догонялки, только с палкой. Самый веселый момент в том, что когда ты кого-то осалил, палку нужно выкинуть как можно дальше, чтобы человек за ней бежал и потом уже становился водой. Вот этот момент выбрасывания палки, это, наверное, самый любимый момент. Это, наверное, моя самая любимая игра.
Класс, класс.
Класс.
Что вас вдохновляет вообще по жизни заниматься любимым делом? Макс, давай тебе же вопрос.
Как я уже говорил, изучение чего-то нового. Потому что, не знаю, я, наверное, если... Да, мне, наверное, каждый день что-то новое узнаю, потому что, я часто двигаюсь в тех направлениях, в которых я, не то, что ничего не знаю, допустим, знаю недостаточно для реализации моих целей, то, как правило, я думаю, когда я читаю про языки программирования, читаю про то, как они реализованы, читаю про движки, как они работают и так далее, это очень сильно меня вдохновляет.
Класс, спасибо. Виктор?
Меня, наверное, вдохновляет семья, я думаю. Как-то необычно я об этом говорю. Дети, я хочу, чтобы они взяли какую-то частицу, как-то пронесли.
И последний вопрос на сегодня. Два элемента классной игры. Давайте, Виктор, с вас тогда.
Наверное, высокий интерактив, чтобы было взаимодействие игрока и пользователя обязательно. То есть не должен долго бежать или идти персонаж без участия. То есть или долго давить клавиши. Как-то обязательно должен быть какие-то движения влево-вправо. Что-то должно быть такое, что тебя постоянно держит в напряжении. Этот элемент. И, наверное, все-таки дизайн игры, для меня, по крайней мере, он важен. Я уже, может быть, говорил об этом. То есть мне хочется, чтобы игра была красивой, со спецэффектами.
То есть визуальный дизайн важен?
Да, визуальный, да.
Спасибо. Соглашусь, кстати. Макс?
Для меня, я бы назвал, наверное, один, который может решить все. Я думаю, самое главное в игре – это атмосфера. Если игра может быть хоть из 2 пикселей, но если она будет атмосферная при этом, то есть, например, там будет какой-то красивый фон переливающийся, грубо говоря, да, также может быть интересная музыка при этом всем. И если в игре вы будете чувствовать себя, как будто вы погружаетесь в другой мир, то эта игра уже имеет право на успех, потому что мы же в игры затем и приходим, чтобы очутиться в мире, в котором мы еще никогда не были. Вам нужно поделать то, чего мы никогда не делали. Поэтому я считаю, что даже когда работает домашняя, я проверяю, я всегда отмечаю то, что если игра атмосферная, то это несомненный плюс, потому что игра может быть максимально простой, но если, когда вы в нее заходите, вы чувствуете, что вы сейчас в другом мире, и если вам нравится в нем находиться, то у вас, вы не спрашиваете, хорошая она, вы не обращаете внимания на спецэффекты и так далее, это все отходит на второй план. Главное чувство того, что мы находимся в каком-то интересном мире.
Спасибо, что были с нами. Сегодня своими историями делились Максим Пикалов, разработчик игр и ментор курса Skill Factory по геймдеву, Виктор Катаев, студент этого курса, а также преподаватель информатики с многолетним стажем, также моя соведущая Оксана Быкова и я, Аня Плоткина. Пожалуйста, пишите нам письма на подкаст podcast@skillfactory.ru. Вы можете предложить тему или кого-то, или, например, себя в качестве героя очередного выпуска. А также ставьте нам оценки, оставляйте комментарии на той платформе, где вы нас слушаете. До новых встреч. Пока-пока.
Я прямо оценила и подумала, что, боже, может быть, у меня есть даже будущее в геймдеве тоже, потому что я очень люблю играть в компьютерные игры. Слава богу, у меня нет PlayStation, иначе... Времени бы на работу у меня просто не было.
Что я могу сказать на этот счет? Пиши, Оксана, я тебе скажу, что делать, где качать, какие гайды смотреть и так далее. Посмотришь, попробуешь.